Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, приветствую вас, шалом. Вот хотела поздороваться даже перед перебивкой. Рада приветствовать всех, кто смотрит нас сейчас. Как всегда, у нас будут интересные темы, интересные спикеры, поэтому присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Конечно, мы будем продолжать тему, которую мы начали в прошлый понедельник. Это «Израиль, война и мир». Тема очень объемная, мы не успели уложиться в первой части, но я вам сейчас ее напомню. Хотя очень советую послушать, потому что сейчас буквально бегло. Мы говорили о том, хотел ли Израиль воевать, что его толкало к военным действиям. Земля и Божье обетование. Кто же обещал землю Израилю и как вообще происходило все вокруг нее? Как война и мир были связаны с историей потопа? Инна очень интересно нам открыла панораму, поэтому еще раз советую, послушайте. И рассуждали мы о том, Бог один и тот же, вот в Ветхом, Новом Завете, какие были отличия или их вообще не было. И мы, в принципе, закончили на том, что начали говорить о народах, которые воевали с Израилем в древние времена. И вот я думаю, что сейчас как раз мы с этого и начнем. Пишите нам, пожалуйста, свои вопросы, комментарии. Очень интересно было бы получить от вас обратную связь. Поэтому, пожалуйста, к нам подключайтесь, что вы думаете по поводу того, о чем мы будем говорить. И еще я хочу сказать буквально два слова, что наша передача выходит и благодаря миссии «Евреи за Иисуса». И эта миссия занимается удивительным и благословенным делом. Она евангелизирует, преподносит Слово Божье евреям, устраивает замечательные шаббаты. И вообще подробно об этой миссии вы можете узнать и на их каналах, контактах. Поэтому, пожалуйста, смотрите и обогащайтесь. Хорошо? А итак, мы продолжаем. Народы, которые воевали с Израилем. История от истории к современности. Что же это были за народы? Инна, я тебя приветствую. Забыла представить нашего спикера, служитель Инна Фризман. Привет. Дорогая, приветствую тебя. Шалом.
Привет. Шалом. Ну, какие народы воевали с Израилем? Какие не воевали, легче сказать. Потому что если мы посмотрим историю Израиля, мы можем прочитать книгу «Исход», можем прочитать книгу «Судей», мы можем прочитать книгу Иисуса Навина, и там написано о том, какие древние народы воевали с Израилем, и этих народов уже нет, а Израиль существует. Это амалекитяне, моавитяне и царь Гевский, да, помните, как раз Гефа – это та самая Газа, царь Гевский. Это филистимляне, кстати, вот не надо путать филистимлян и палестинцев. Современная Палестина, она как раз получила это название от императора Андриана, который решил в V веке, когда храм был разрушен, евреи были изгнаны им с территории Цезраэль, это римский император, он переименовал Цезраэль в Палестину, сирийскую. И тогда же был переименован Иерусалим в Эль-Капитолина. И те палестинцы, которые сейчас на этих территориях живут, это арабы, а те палестинцы, с которыми филистимляне, с которыми воевал Израиль, это были пришельцы. Филистимляне, плештим, это перевод на иврите, это означает пришельцы. Вот эти пришлые люди с греческих островов, которые решили занять вот как раз эту Газу, самое интересное, да, вот именно туда они все время пытались прийти и жить, потому что это были плодородные земли на побережье Средиземного моря, такой кусок очень лакомый. И они постоянно нападали на Израиль, они были лучше развиты, если Израиль был аграрным, скотоводческим государством, то филистимляне были воины, и у них было уже железное оружие, которого у Израиля не было. И, конечно, вот такой представитель, знаем, яркие моменты, вот войн, которые вели филистимляне с Израилем. И, конечно, это были амалекитяне, это моавитяне, которые не пропустили Израиль, когда Израиль просил пройти через их земли, когда шел в землю обетованную. И моавитяне их не пропустили, хотя это был самый близкий Израилю народ, народ Исафа, да, вот, брата Израиля, Иакова.
Так.
И впоследствии это были, в более позднее время, это были, конечно, вавилоняне, это были ассирийцы, это были греки, это были римляне. И, наверное, вот на войне с римлянами, это Иудейские войны, мы можем прочитать в Иосифе Флаве, на этом и закончилось существование Израиля, когда римский император изгнал евреев, разрушил храм. Храм был разрушен два раза. Первый раз его разрушили вавилоняне, и второй раз, это было уже в 70-м году, разрушил Тит, римский император. И потом это были многочисленные войны, многочисленные восстания до тех пор, 135-й год, пока Израиль вообще не был изгнан со своей территории, земли Эрец-Исраэль. И я уже говорила о том, что это было переименовано в Палестину сирийскую, и место Иерусалима стало Эль-Капитолина, чтобы никакой даже памяти не осталось об Израиле. Кстати, тот народ, который назывался филистимляне, они перестали существовать еще тогда, во времена Израиля. Они просто смешались с Израилем и приняли иудаизм. Если кто-то не знает, вот я открываю немножко такую тайну.
Ничего себе, народы, да?
Которые сейчас называются палестинцами, никакого отношения к Палестине не имеют. Это, опять же, пришли арабы, которые кочевные, которые жили в Иордании, в Египте, которые как бы пришли вот на эту территорию воевать с Израилем.
Ну, действительно, новости, то есть те филистимляне, про которых мы читаем на библейских, вот этих библейских историях, оказывается, они стали частью народа Израиля. Да, интересно. И ты можешь сказать буквально в двух словах, вследствие каких событий это произошло? Почему это случилось, что такие непримиримые враги, и вдруг они объединяются?
Просто Израиль стал сильнее. У Израиля была идея, у Израиля была религия, которая, в общем-то, устраивала филистимлян. Они решили жить в мире, и как процветание и мир всегда лучше, чем война. У них еще не было такой идеи. Там не было идеи уничтожить Израиль как по национальному признаку. Там была идея просто захватить землю, расширить.
В зависимости от современной истории. Договори, пожалуйста, да, просто перекрываем друг друга.
Они просто мирно сосуществовали, переженились, как водится, приняли иудаизм и стали мирно жить.
Но то, что ты сейчас говоришь, что мир лучше, чем война, вот я и сделала на этом акцент, что филистимляне это поняли, а если мы смотрим уже на современную историю, мы видим, что, к сожалению, сейчас этого не понимают из-за того, что происходит на Востоке, на Ближнем Востоке уже долгие-долгие годы. Но об этом мы поговорим позже. Если мы посмотрим вот на то, что происходило в Библии, потому что мы сейчас делаем акцент именно на библейские события, мы видим, что там постоянно войны, войны, войны. И только вот период Соломона, говорили мы об этом ранее, был таким золотым веком, он старался не воевать, а дипломатическими разными связями, контактами держать мир. Ну, получилось у него или нет – я думаю, что, может быть, это размышление для другой передачи, но на чем сейчас хотелось бы акцентирует внимание, что Моисею были даны 10 заповедей, на которых ориентировался Израиль, и на которые, по идее, ориентируется уже и последующая вся наша цивилизация. 10 заповедей, такой столб всех и вся. И вот одна из этих заповедей говорит «не убей». Это еще при Моисее. А мы видим, что ведутся войны, и самого Давида Господь посылает убивать там целые народы. Тоже мы об этом чуть говорили в предыдущем эфире. Уже не говоря, конечно, о современной истории. До этого еще история Средневековья, вся тоже в кровопролитиях, в войнах, потому что еще только формируется государство, делёж земли, как всегда, война, битва за власть. При этом государства были христианские. До этого было иудейское царство. Была заповедь «не убей». И тем не менее она что, нарушалась? Как ее понимать?
Ну, во-первых, вот у нас в русском языке глагол «не убей» имеет единственное значение. Да? «Не убить» во всяком случае. «Не убить» и, как бы для личного обогащения, «не убей» во время войны, вообще «не убей». Да? А вот, допустим, в английском языке мы знаем «to murder and to kill». То есть убийство как бы из личных побуждений, из личной неприязни и убийство в принципе. Так вот, «не убей» – это значит «не убей» из личных побуждений, то есть чтобы завладеть имуществом, или выместить злобу, или кровная месть. Mm-hmm. То есть ты не должен убить ради себя. Но это не касается, когда Бог говорит, что кто-то должен быть наказан, да, вот мы знаем, что Давиду и до этого Саулу было сказано о том, что иди и сделай, и убей. И тогда то, что, допустим, Саул не сделал то, что должен был сделать, насчет Амалика, да, царя, он сам поплатился своей жизнью. Поэтому здесь несколько разное. Не убей, это не убей для собственной пользы, для собственной выгоды. Это вот ты не можешь убивать. Но если есть определенная опасность для твоей страны, или это нужно сделать, помните, как побить камнями, это же убей. Бог же не может противоречить сам себе. Если он говорит, что побить камнями, это значит, что сделать? Это значит убить. Это почему? Потому что этот человек, который нарушил заповедь Божию, восстал против Бога, и он не должен жить среди своего народа, среди на этой земле. Поэтому здесь, сложная, конечно, нужно...
Тема. Сложная тема, потому что «не убей» как-то, ну, большинством людей проецируется абсолютно на все. «Не убей» почему? Потому что дорога человеческая жизнь. То есть она в центре всего, потому что Бог создал человека по образу и подобию своему, и Господь даже отдал свою жизнь за то, чтобы человек был жив. Ну вот давай мы тогда сейчас посмотрим на то, что принес, что изменилось, вернее, в мире с приходом Христа. Эволюция в его учении и заповедях. Потому что мы с тобой говорили в прошлый раз о том, что, конечно, Бог один и тот же, естественно, и в Ветхом, и в Новом Завете, но он раскрывает себя по-разному, по мере того, как человеческое общество, вообще сам человек, готов воспринимать его сущность. И, конечно, Иисус – это продолжение истории Ветхого Завета. Сказать, что это то же самое, ну, наверное, невозможно, смотря на тот же самый текст. Все-таки Иисус пришел для того, чтобы продолжить эту историю, которая началась в Ветхом Завете. И мы видим там несколько раз, как он себя ведет в определенных обстоятельствах. Ну, во-первых, он не собирает восстание и не собирается отвоевывать Израиль у римлян. Как раз это камень преткновения для очень многих, потому что большинство людей именно это ожидало от него, как от Мессии. То есть он придет, он восстановит царство Израиля, принесет автономность, будет золотой век, период как Соломоне, а может быть даже как при Соломоне, а может быть даже и лучше. Но он этого не делает. Вспоминаем историю, когда его хотели задержать, и Петр выхватывает меч, начинает защищать его, ведь это защита, это ведь не ради каких-то корыстных целей, но Иисус его останавливает, он говорит, нет, не надо. И мы знаем, что потом происходит. Он добровольно идет на крест, отдает свою жизнь. То есть, получается, он демонстрирует иной принцип сопротивления злу, нежели было в Ветхом Завете. И именно поэтому, наверное, многим людям было очень непросто это принять. Вот давай мы порассуждаем немного в эту сторону. Дорогие, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Что вы думаете по поводу заповеди «Не убей», как вы ее понимаете, и по поводу вот, Иисуса Христа, как вам кажется, что Он изменил в этом мире своим приходом? А мы сейчас послушаем Инну.
Ну, конечно, когда Иисус пришел, он не принес новую заповедь, да? Он принес заповедь любви, он говорит, новую заповедь даю вам. Но ведь заповедь любви, она также и в Ветхом Завете открывается. Бог открывается в Ветхом Завете, если его правильно читать, как Бог любящий, как Отец, как желающий добра. И даже заповедь око за око, зуб за зуб, она тоже имеет позитивные моменты, потому что она говорит, что вы не должны вершить суд больше, чем положено.
Если совершенно верно, да.
Если кто-то против вас что-то сделал, то вы сделаете только то-то, то-то, то-то. Вы можете, допустим, выкуп какой-то взять, вы можете то-то сделать, но вы не должны, допустим, кровную месть, вы не должны делать то, что раньше делали вот эти племена, которые жили, с которыми, кстати, Израиль воевал. То есть убивать просто из ненависти, без причины ненависти к другим. И, конечно, Иисус в Нагорной проповеди раскрывает божественный план для жизни человека. Вот Нагорная проповедь – это эталон морально-нравственных отношений между людьми. И, конечно, вот кому это написано? Это написано людям. И когда мне говорят, что ну, это невозможно. Да, Христос это сказал, но мы же не можем это исполнить. Ну как же, если Христос это сказал, а вы не можете это исполнить, чем вы отличаетесь от древнего Израиля? Вот к этому эталону надо стремиться. Но надо, можно стремиться всю жизнь не достичь его тогда. А что тогда Господь скажет? Я никогда не знал вас, это здесь от меня делающие беззаконие. Поэтому, конечно, в Новый Завет это как бы... близкие отношения. Возлюби ближнего своего, как самого себя, и не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Это все-таки Ветхий Завет. И Иисус, Он повторяет это. Он повторяет, но Он говорит, я не оставлю вас одних, вы не можете это сделать сами по себе. Я укреплю вас, потому что придет тот, кто даст вам возможность исполнять.
То, что давай вспомним с тобой, просто я опять слежу здесь за временем, у нас впереди много о чем поговорить. Если мы посмотрим на то, о чем говорил Христос, вот его поднятие планки, как ты уже сейчас сказала, и я тоже, что это все-таки не Ветхий Завет, это продолжение истории, это же шаг вперед. Иначе в чем смысл, если мы останемся на одном и том же уровне? Шаг вперед, большее понимание, больше открытия, впоследствии еще Дух Святой у нас впереди, его эра, хотя мы понимаем, что он и сейчас действует, и действовал всегда. Но Христос говорит вот даже по поводу врагов. Очень интересно, что какой же смысл любить тех, кто любит вас, а вот в отношении врагов, а я говорю вам, то есть вы... слышали одно, а я говорю вам, да, любите, благотворите, то есть не проклинайте, не убивайте, не отвечайте злом за зло, хотя кажется, это бы справедливо было бы, ведь это справедливо, это концепция Ветхого Завета. Если мне нанесли урон, я наношу урон в ответ, и это нормально, это восстановление справедливости.
Нет,
Господь говорит, любите, благословляйте, прощайте и так далее и тому подобное. Мне кажется, это все-таки новый взгляд на взаимоотношения между человеком и человеком, человеком и Богом.
Да, проблема в том, что, к сожалению, у нас очень плохо знают Ветхий Завет. И мы в основном Ветхий Завет читаем глазами не Христа, а глазами Церкви, которая его не раскрывает. У евреев совершенно другой подход к Ветхому Завету, поэтому все, что сказал Христос, он сказал из Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете также открываются отношения между людьми, отношения любви, прощения и призыв к миру. Он также в Ветхом Завете,
Но тогда
как и в Новом.
получается, то есть Христос ничего нового не принес.
Христос еще раз напомнил
людям. То есть
людям,
все было то же самое, что в Ветхом Завете ничего нового.
Христос еще нет, принес. Во-первых, он принес себя. Потому что он сказал, без меня не можете делать ничего. Да, что вы не можете вот, достичь той самой морально-нравственной планки сами по себе. Это невозможно человеку. Помните, когда вас спрашивают, а кто же может спастись? Mm-hmm. Человеку невозможно, Богу возможно. То есть, если вы придете ко мне, и я вас научу, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Да? То есть Христос показал, как нужно исполнять закон. Он с собой это показал. Он на своем примере это показал. Он показал людям, что же, в принципе, Бог хочет от людей. И он сказал, я не оставлю вас сиротами, я пошлю Духа Святого, который научит вас и поможет вам исполнять заповеди Отца. Он даже не говорил мои заповеди, он говорил даже заповеди Отца. Поэтому он принес новое, то, что принесено в Новый Завет, это именно сам Христос. И почему-то,
то есть,
когда...
сам Христос, но ничего нового в плане идей, смыслов, ценностей он не принес. То есть все абсолютно, что было в Ветхом Завете.
Что было в Ветхом Завете, потому что Бог один и тот же, и в Ветхом, и в Новом Завете.
Если мы посмотрим даже маленькую очередь... Например, Ин, я про то, что, допустим, вот школа у нас одна, мы поступаем в государственную школу номер такой-то, и она одна и та же. Но знания-то нам раскрывают по-разному. Например, ученику первого класса он читает буквы и пытается сложить 1+1. Но уже ученик четвертого класса делает материал побольше. Ученик десятого и так далее. Вот мне кажется, в каком-то смысле то же самое. Эволюция во взаимоотношениях с Богом, она же неминуема. Иначе это стагнация какая-то. Получается, что совершенно ничего нового. Все, что было в Ветхом, так и остается. Мне кажется, это не совсем верно.
Прямо отношения с Богом через Иисуса Христа.
Я почему говорю? Конечно.
Это Иисус Христос. И именно он ничего... Ну, вот посмотрите, нет учения Иисуса Христа. Кроме практически Нагорной проповеди ничего нет. Но ведь Нагорная проповедь...
Одной Нагорной проповеди, мне кажется, уже более чем достаточно. А потом, мне кажется, Христос вообще вел себя необычно, как не совсем... еще раз скажу, герои тех же самых историй Ветхого Завета, потому что все они что делали, воевали. Христос отказывается
мы
от этого.
Плохо знаем историю Ветхого Завета. Да, это было время войны, Иисус как бы пришел не для того, чтобы воевать, он пришел для того, чтобы сам умереть, да, чтобы наполнить вот завет силой, заключить завет в своей крови, открыть смысл отношения человека с Богом и дать путь к спасению, да, потому что тот закон, который был дан через Моисея, он не смог привести людей к спасению. Вот именно вот эти жертвы, которые приносились, они не могли спасти человека. А спасти человека мог только единственный путь, это путь за Христом. Вот это он и указал, и показал, и наполнил собой. Вот это вот и есть новый смысл.
Если мне кажется, что путь Христа уже невозможен без какой-то переоценки, переосмысления и наполнения новым того, что было раньше. Ведь для этого Христос и говорит, а я говорю вам. То есть вы раньше слышали это, а я говорю вам, и здесь можно, конечно, трактовать как угодно, что, например, допустим, евреи не так что-то понимали, но мне кажется, это немножко будет все-таки неверно. Он делает шаг вперед в понимании самого Бога и в открытии Бога человеку. То есть понятно, что он один и тот же, но эволюция мысли и идеи должна быть, иначе в чем смысл?
Значит, Бог меняется. Значит, Бог изменяется.
Он не изменяется, он открывает то, что раньше невозможно было донести людям.
Он с собой открывает Бога, да. Отца, он сказал, видевший меня, видел Отца. Он открывает Отца как милосердного, как милующего, но это уже заложено в Ветхом Завете. Просто люди, как всегда, вот мы сейчас с вами читаем Новый Завет, читаем Ветхий Завет, но мы не видим Бога, мы видим только буквы. А буква что делает? Она убивает, а дух животворит. Если мы будем разбирать, что вот по букве, даже, я помню, был такой метод изучения Библии, индуктивный, когда Библия разбиралась по буквенно, я говорила, извините, но Библия никогда не была написана на русском языке, поэтому мы не можем строить какие-то умозаключения из русского текста Библии. И здесь то же самое. Если мы будем концентрироваться на каких-то текстах Писаний, о, там такой жестокий Бог, а вот здесь вот он говорит вот так.
Нет, я говорю я говорю не про жестокость, я говорю про то, что Господь открывает себя на протяжении времени общения с человеком теми гранями, которые не были открыты раньше или не были поняты, или не были еще готовы быть принятыми человеком и теми ценностями, тем миром, в котором находился человек.
Вся проблема в том, что мы сейчас не готовы принять те ценности.
Совершенно верно, совершенно верно. Но тем не менее, вот посмотри, пожалуйста, ведь мы, если читаем Писание, вот те же самые Евангелия, но мы же видим, что человек, во всяком случае, новое общество христиан, все равно старается жить уже не по Ветхому Завету, но даже элементарно в отношении тех же самых жен, когда у Соломона Давида было неизвестно сколько, и даже не только у Соломона Давида, вообще было как бы принято многоженство, хотя мы вспоминаем это слово из Писания, что это допущено по жестокосердию вашему и так далее. Тем не менее, было допущено. В Новом Завете это уже не допущено. И точно так же вот во многих аспектах жизни человека мы видим, что идет видоизменение. Они не живут по-старому, несмотря на то, что я не говорю, что там была одна жестокость и больше ничего. Но нет, конечно. Нет.
Проблема в том, что как в Ветхом Завете никто не разрешал многоженство. И даже написано «не умножать себе жен». А то, что Давид и Соломон взяли...
Но они же жили в этом.
Брали, они же в этом жили. Брали, но это вне Ветхого Завета. У того же Моисея была одна жена.
Ну, только у Моисея, просто... больше ни у кого. Нет, но я к тому, что уже вот, например, в Новом Завете такого же мы не видим, чтобы у Петра или у кого еще было по нескольку жен. Ну, такого же нет.
Давид и Соломон делали то, что делали... цари вокруг них. В Ветхом Завете это не разрешено. И они
я
были понимаю, за это наказаны.
Я просто говорю о том, что несмотря на то, что не разрешено, они делали. В Новом уже не делали. Так,
как? У нас как? Что? Что-нибудь как бы... У нас нет разводов. У нас нет измен. У нас
я не про сейчас говорю. Я говорю про Первоапостольскую церковь. Что тогда это не приветствовалось, и этого не было. Во всяком случае, у паствы, которая входила в Первоапостольскую церковь, если там были какие-то инциденты, с ними разбирались. Этого не было. Была некая определенная чистота рядов, и сейчас мы тоже на это ориентируем. Но вообще-то мы не говорим, что это нормально. Но мы ушли далеко от темы. Я все-таки вернусь ко Христу, который все-таки принес в мир и себя, и ценности, и смыслы, естественно, на базе Ветхого Завета, естественно, но делая шаг вперед. И если мы посмотрим на тех же самых евреев, вот вопрос, почему же они не приняли его как Мессию? И одно из условий было тем, что Иисус не возглавил восстание против Рима, что он не принес мир в том понимании, как было у евреев. Он этого не сделал. Что он принес? Он ходил, говорил, что надо всех прощать, всех любить. Потом его прибили к кресту. Вот и все. И, казалось бы, история закончена и закрыта. Но она не оказалась, слава тебе, Господи, законченной и закрытой. Мы знаем, что было продолжение. Но я хочу как раз вернуться именно к представлению евреев о Мессии, и которое было и тогда, во времена Христа, и которое есть сейчас. То есть каким он должен быть? Какой мир он должен принести вот, в понимании евреев, который не принес Христос по их представлению?
Мир? Он должен быть просто мир, не должно быть войны.
Не должно быть войны.
Израиль, должен быть восстановлен храм.
Так, но, а если мы посмотрим все-таки на то, что...
Во времена Мессии, во времена Иисуса, в принципе, не было такого представления. Почему? Потому что храм еще существовал. Так что мы убираем это. Да, должен был быть мир, должно было государственное самостоятельность.
Так.
против Рима, да, потому что
Совершенно
Рим
верно, да.
угнетал, Рим, вот, только и всего. И потом они не ожидали никакого сына Божьего, они не ожидали какого-то
Нет, нет, конечно, нет.
Они да. просто человек, который будет исполнять вот, царя, они ожидали. Просто царя,
да,
который несет мир.
Да, но давай тогда теперь поговорим, давай поговорим теперь о том, какой же мир Христос ты принес. То есть мы говорим, что он принес мир. Евреи, опять же, не все, я имею в виду часть из них, которые не принимают Иисуса Христа как своего мессию, они ждут другого, который придет и принесет этот мир, чтобы никто не воевал, и Израиль был в центре всего. Пока этого нету. Если мы возвращаемся к Христу, и мы говорим о том, что он мессия, именно он уже пришел. Какой же мир он принес? Вот чтобы сейчас нас послушали люди.
Так. Дело в том, что мира он как раз и не принес. Он принес мир нашим душам, да? Тот, кто принимает Христа, сказал: придите ко мне, я успокою вас, и получите мир. Вот вы поступаете так-то, 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 вы будьте дружелюбны, вы не делайте, Нагорная проповедь, не делайте другому того, что не хотите, чтобы делали вам люди, да? Возлюби ближнего своего, в мире живи с врагами своими. Не возжелай, не... То есть практически то, что... Как нужно поступать, как надо жить, вы получите мир. Если бы действительно люди жили так, как сказал Иисус по Нагорной проповеди, то, наверное, был бы мир. Почему я говорю, что нельзя обвинять евреев в том, что они не приняли Христа? Потому что, в принципе, никто не принял Христа. Вот я сейчас могу сказать, что Христа на самом деле, Христа как такового, вот, никто не принял, потому что если бы люди приняли Христа, то не было бы войн. Не было бы насилия.
Слушай, ну давай
не
мы
было бы вражды.
Давай мы с тобой все-таки уточним, что если никто не принял Христа, то церкви бы вообще не было. Ну как это? Ну если бы никто не принял в том, что Христос Мессия, тогда бы все закончилось. Ну воскрес бы он, пришел, сказал: ребята, я здесь, ему бы сказали: нет, раз ты мир не пришел, иди. Ну, Инна. Понятно,
есть,
что когда...
есть такое понятие культа. Вот есть культ христианства, да?
Ну, ты хочешь сказать, что есть... вот и апостол Павел, и Петр,
тогда,
они культ христианства.
Тогда, вот есть церковь. Вот сейчас чем церковь занимается? Сейчас пришли войны, пришла вражда. Церковь чем сейчас занимается?
Церковь разным занимается. Вот и... Нет, а что вот и все? Но мне кажется, когда Христос пришел сюда, на этот мир, он же и не думал, мне кажется, так как он Господь, и он знал, что тут же с его приходом весь мир станет вести себя идеальным образом. Но нет, конечно же, процесс. Это переплавка. Что и происходит.
Так и ты, проблема в том, что не происходит. Всё. И мы сейчас видим, что вот та территория, которая была христианской, которая... где зародилось христианство, оно потом стало территорией мусульманства, да? Это же было наказание, когда были отняты святыни, когда была разрушена Византия, и когда туда пришли мусульмане. Разве это не было наказание? Такое же, как наказание Израилю, когда Израиль лишился своего государства, та же и церковь лишилась части твоей территории, именно потому что отступила.
Не, ну церковь-то, может, и лишилась части своей территории, но говорит, что никто не принял Христа, и что
сейчас,
только культ,
сейчас,
мне кажется, это не обосновано.
Давайте посмотрим, что сейчас происходит в Европе, в Америке.
Сейчас происходит отступничество и определенный упадок. И мне кажется, это вообще на протяжении всей истории человечества, и Израиля, и вообще человека,
вот
потому что
это
путь человека. С его ошибками, с его взлетами, а Господь рядом. Он говорит: приди ко мне, образумся и исправь свои пути. Что,
да,
соответственно, человек и пытается
именно
делать.
Так.
Личностно
именно
или,
так, проблема,
если мы говорим о народах.
Проблема в том, что не пытаются. И именно поэтому будет второе пришествие. Но второе пришествие Христа будет уже не такое, как первое. И мы знаем, какое будет второе пришествие Христа. И мы это можем прочитать в 25 главе Евангелия от Матфея, уже в книге Откровения, это точно. И он придет уже не как Бог милый еще, как огонь поедающий. Именно потому, что люди не хотят ему подчиняться. Потому что загнали его в рамки своего сознания, своего учения. И говорит, ну вот есть Христос, мы к нему придем, мы будем каяться, мы будем просить прощения, будем продолжать жить, как хотим. Мы же не можем жить по-другому. Это невозможно, человек. Мы не хотим меняться.
Он нам мне должен, кажется, это не происходит автоматически на счет раз, два, три. Все-таки, если мы посмотрим на нашу историю, мы увидим, что в чем-то у нас, безусловно, есть прогресс. Например, людей у нас уже не казнят на площади и не рубят им головы, и не собираются люди, которые с удовольствием будут на это смотреть. То же самое не жгут на кострах. Даже если, например, ты... Но это где-то, а раньше это было повсеместно. И многое-многое другое мы можем посмотреть на то, что происходит, что изменилось, и мы уже говорили сколько раз, и про положение женщин, про то, что сейчас, например, она имеет возможность получить образование и работать, и не быть частью мебели или имущества мужчины, что было раньше в Древнем мире, включая Израиль. Поэтому, конечно, изменения есть, но это не значит, что мир достиг, вот достиг Христа, да, это стремление. Вот в этом стремлении есть и победы, есть и поражения, есть и периоды просто какой-то долины смертной тени, когда, кажется, вообще все забыли Бога и творят просто невероятное. То есть если мы посмотрим сейчас на тот же Запад с этими идеологиями национальными, ну и на нас в том числе, у нас своих грехов тоже предостаточно. Так что я согласна с тем, что да, мир проблемен, болен, но поэтому к нам и пришел Христос как врач. Он же не пришел к здоровым, он пришел к больным. И так это и будет, эта болезнь до той поры, пока все это будет вершиться
если больной слушает врача, принимает лекарства, ведет правильный образ жизни, то врач работает с ним, и больной исцеляется. А если больной приглашает врача, но при этом его не слушает и лекарства не принимает, он погибает. Вот в чем проблема.
Но я думаю, что слава Богу, видишь, все-таки человек не настолько тоже однотипен, что буквально все не принимают лекарства вот прям вот так коллегиально. Это же тоже процесс выборный, да, кто-то не принимает, кто-то принимает. Кто-то принимает половинную дозу, кто-то всю. То есть это же действительно живой процесс, здесь же тоже нету такой механизации.
Поэтому сказано, одна возьмется, другая останется, да?
Ну вот, да, совершенно верно. Это же как раз говорится о том, что далеко не у всех просто культ Христа, и на этом больше ничего, и никаких нет живых отношений, и никаких живых мыслей, и только сплошь одна тьма. Ну, все равно, в любом случае, это неоднородное состояние. Поэтому все-таки надежда еще и есть. Для этого и умер Господь, чтобы сейчас каждый все-таки верующий в Него получил жизнь вечную. Иначе какой есть смысл тогда спасать людей, которые не поддаются никакому исцелению?
Через покаяние мы знаем, что да? Если бы люди покаялись, если бы люди действительно приняли Христа, то возможно, что произошло бы то же самое, что произошло с Ниневией, да? Когда было определено, что Ниневия должна погибнуть, но когда они покаялись и когда они пошли путем Бога, то был... в этот приговор отменен. У нас есть тоже надежда на то, что любой приговор может быть отменен, но в случае, если мы действительно примем Христа, будем принимать таблетки и будем жить по заповедям, по слову. Это единственное.
Хорошо. Дорогие, пишите нам ваши вопросы, комментарии, что вы по этому поводу думаете, тема действительно сложная. Итак, ждем ваших вопросов. Мы продолжаем, мы говорим сегодня об Израиле, мир и война. Смотрим на библейские события, стараемся понять, каким образом они влияют на то, что происходит сейчас. Я думаю, что именно нам уже нужно перейти к более современным событиям, потому что время у нас бежит стремительно, а мы оставляем вам принять свое решение по поводу того, о чем мы говорили с Инной. Итак, евреи, которые потеряли свою независимость, были рассеяны, и началась просто такая... волна везде антисемитизма, которая в каком-то смысле продолжается до сих пор, только принимает разные формы. И поэтому вся история Средневековья, да даже вот с начала церкви, да, мы видим, что там вытесняются еврейские традиции, вообще как таково само еврейство, да, то есть церковь такая становится нейтральной. то есть не еврейской. Потом история Средневековья с этими погромами, гонениями, это вечное клише обвинение евреев, что вот они убили Христа и так далее и тому подобное. Вот плоть, еще раз говорю, до современного времени. И мы знаем, что прошла Первая мировая война, Вторая мировая война, был Холокост, уничтожение евреев в таких количествах и таким способом, которым никогда еще не было, несмотря на то, что Гитлер много позаимствовал из истории Средневековья. И тем не менее, масштабы были уже другие. Итак, после Холокоста, после того, как закончилась война, мы уже говорили о том, что принимается решение выделить все-таки землю для евреев. И здесь тоже у нас происходит конфликт. Вот, и я думаю, что Инна сейчас скажет два слова об этом. Кто же был против того, чтобы...
В мае 1948 года Организация Объединенных Наций было принято решение о создании еврейского государства на территории Палестины. И уже первые поселенцы были там, потому что на территории РСФСР, и вели, как бы, вели борьбу за возможность жить там, еще не как государство, а просто жить там, на этой территории. Ведь Израилю предлагал, евреям предлагалось несколько вариантов, где можно создать государство Израиля. Один из них был, кстати, и у нас в Крыму. Один из них вариантов был в Уганде. Пожалуйста, мы вам выделим землю, езжайте, вот, делайте. Но Тедер Герцль сказал, что нет, мы можем создать свое государство только там, где это определено нам Богом. И несмотря на то, что они не были как бы религиозными людьми, да, но вот это возвращение на Сион, слово сионисты – это и есть возвращение на Сион. И вот все-таки было принято решение о том, что при большом сопротивлении Америки, Англии и других европейских стран, особенно и арабских стран, было принято решение, продавил все-таки Советский Союз решение о создании государства Израиль на территории Палестины. Опять же, в территории Палестины, помним, что это территория Палестины, название Палестино-Сирийское, которое дали англичане, закрепили то, что это название дал император Андриан, римский император, и когда это место попало под протекторат Англии, то англичане закрепили за этим местом, за Эрец Исраэль, название Палестина. Mm-hmm. После объявления создания государства Израиля на следующий день началась война. То есть со следующего же дня началась война.
Моментально.
Вот эта война не прекратилась. Не прекращается до сегодняшнего дня. Потому что арабы сказали, что никакого государства Израиль на территории Палестины не будет, что они не пустят и не дадут евреям там жить. Даже турки этого не делали, потому что даже во времена турок в Израиле была на территории Эрец Исраэль, на территории Палестины была еврейская община. Но вот тогда сказали «нет». Они тут жить не будут, мы им жить не дадим. И вот действительно 48-й год, 49-й год, 56-й год, 65-й год, 73-й год. Постоянные войны. Сначала Россия поддерживала, Советский Союз поддерживал Израиль, потом как бы вектор переменился. Да, и Россия стала поддерживать, Советский Союз стал поддерживать арабские страны, а Америка стала поддерживать Израиль. То есть там разыгрывается политическая карта, и вот эта политика, она очень сильно мешает жизни евреев и арабов. Я думаю, что евреи с арабами могли бы договориться, если бы туда не влезали третьи страны. Те, которым нужно как бы на кого-то опираться, распространять свое влияние. Потому что прекрасно арабы живут на территории Израиля, служат в израильской армии, принимают на Коране, принимают присягу.
Слушай, но мне кажется, все-таки не американцы виноваты с тем, что палестинцы не хотят принимать тот факт, что эта земля принадлежит евреям, И на этом тема закрыта. И сделать то, что им предлагали давно еще в ООН, это отделить территории, обозначить границы, что было там еще при попытке при Ясере Арафате. Они сначала не договорились, потом подписали все-таки какое-то такое мирное соглашение, да, но тем не менее все равно не устраивает палестинцев то, что евреи вообще находятся на этой территории.
Танюш, мы сейчас, вот ты сказала, палестинцы, но ведь то, что в Газе, это не вся Палестина. Ведь есть же организация объединения палестинской ФАХТ, это который вот Аббас у них, как бы председатель. А есть вот это вот анклав Газы, это боевое крыло, это Хамас. Они между собой постоянно дерутся.
Конечно, ведь конечно.
Они постоянно дерутся между собой. Поэтому нельзя говорить, что все палестинцы против Израиля. Тоже неправильно. Вот есть Хамас, палестинцы, вот эта вот террористическая организация, которая в Газе базируется. И даже сейчас, когда вот происходят эти события, палестинская автономия, которая на западном берегу реки Иордан, они не принимают в этом участие. Вот давайте внимательно на это смотреть. Ведь кто-то подогревает постоянно Хамас, а подогревает кто? Иран, вечный враг Израиля.
Да, дорогие, пишите нам, что вы думаете по этому поводу. Давайте мы сейчас зачитаем даже некоторые сообщения, потому что они у нас приходят. Значит, первое, не понимаю здесь имя, Ваклан или еще кто, извините, пожалуйста, если я там что-то так неправильно назвала, что можно ли нам посылать критические сообщения. Конечно, можно, вы только пишите, с чем вы не согласны, чтобы это не было голословно. Пишите, почему вы именно не согласны с тем, что мы говорим, я или Инна, хорошо? Тогда это будет интересно, это будет диалог. Значит, здесь Александр пишет, что благодарит тебя, Инна, за слова, что никто не принял Христа, церковь сейчас, чем занимается этот культ. В общем, он поддерживает твою позицию. А про меня говорит, что я выдаю желаемое за действительное. Александр, спасибо за ваше мнение. Так, значит, Иван пишет, среди евреев есть дети Божьи, есть плевелы, так же, как и среди других народов. Время жатвы наступило. Ну, с этим трудно поспорить. Оксана пишет, интересно, каков процент евреев, признающих Иисуса Мессией? Ну, вот мы сейчас вам точные цифры, конечно, не скажем, но не такой уж и маленький. У тебя есть какие-то цифры? Ты обладаешь этой информацией? Одно могу сказать, что сейчас движение... Что? Еще раз?
Я, наверное, вопроса не поняла.
А, вопрос такой от Оксаны. Интересно, каков процент евреев, признающих Иисуса Мессией?
Это, по-моему, никто не может сказать.
Ну, я сказала, что сейчас...
Невозможно сказать, какой процент русских, которые признают Иисуса Мессией, или какой процент итальянцев, которые признают Иисуса Мессией. Сейчас очень много различных...
Да.
Сейчас очень много различных мессианских движений, поэтому всегда были евреи, которые принимали Иисуса Мессией. Но проблема в том, что очень много евреев в православной церкви. Мы же не будем считать, там, спрашивать, вы евреи, а вы евреи. Поэтому как бы человек, когда принимает Христа, он как бы не теряет своей национальности, но и не афиширует ее. Мы же не говорим только о мессианском движении, о мессианских синагогах. Ну, евреи есть и в православной церкви, и в католической, и в протестантских церквях. Mm-hmm. Поэтому очень трудно сказать.
Мирослава,
в Израиле очень много мессианских общин.
Да, я уже говорила это, да. Я никогда в жизни, пишет Мирослава, не встречала религиозного еврея. Мы можем только молиться, слава Богу, за это. Мирослава, вы не встречали религиозного еврея-иудея или религиозного еврея, вы имеете в виду христианина? Вот. Но поверьте, что они существуют, и их очень немало, как мы сейчас уже сказали, сыны. А если хотите вы с ними лично познакомиться, то приходите на шаббат и миссии «Евреи за Иисуса». Там как раз вы увидите очень не так мало евреев, которые исповедуют Иисуса Господом и Спасителем. Дорогие, пишите нам, пожалуйста, даже когда эфир у нас уже закончится, интересно будет все равно вашу обратную связь читать. Ну, а мы должны пока на этом завершить. Дорогие, спасибо, что вы были с нами. Я думаю, что каким-то моментом важным мы прикоснулись, тему эту мы будем развивать. Спасибо, и Бог вам помощь. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.